Юлия Киреева, «Хроники биологического сопротивления». Глава 1. Москва, район ВДНХ. 20 июня 2012 года, 10 часов 17 минут. В руке она сжимала стаканчик с мороженым, безумно яркую смесь малинового, ванильного и фисташкового. Эти цвета, словно калейдоскоп, отражали ее нынешнее состояние. Розовые надежды, светлые планы и на самом дне едва уловимую, тревожную зелень сомнений. Полина остановилась у фонтана, наблюдая за игрой воды, когда раздался звонок. Она посмотрела на экран и, не раздумывая, ответила. «Привет, папа». «Полина, ты опять уволилась?» Его голос был сухим и плоским. «И зачем тогда я тебя в институт устраивал?» Отец произнес это таким тоном, словно оглашал вердикт ученого совета, а не говорил с собственной дочерью. Каждое слово падало, как печать на документ, обезличено, неоспоримо. Он не повышал голоса. Он не умел кричать. Он умел лишь холодно констатировать действительность, и звучала она приговором. Она разочаровала. Полина на мгновение застыла, глядя на прохожих, наслаждающихся солнечным днем. «Пап, я не хочу работать в институте». «Это не для меня», — сдерживая эмоции, ответила она. «Неужели ты не понимаешь, что это престижная работа? Ты могла бы продолжить нашу династию, а не убивать свое будущее. Я не хочу быть частью твоей династии. Я хочу делать то, что мне интересно». Полина почувствовала, как внутри нее закипает гнев, но она старалась оставаться спокойной. «Не интересно тебе? Тебе уже почти 30 лет, а дольше года ты не проработала ни на одной работе. В твоем возрасте я уже руководил лабораторией. Полина, ты просто бежишь от ответственности. Наука — это твой шанс стать кем-то. Уважение? Статус?» Она ощутила, как по руке пробежал холодок. Это первые капли мороженого стекали по бумажному стаканчику. «Я хочу быть счастливой, а не просто соответствовать чужим ожиданиям. Ты просто не хочешь трудиться. Ты меняешь работу, как перчатки. Это глупо и безответственно. А может, у меня просто другой взгляд на жизнь? Мне пора, пока». Отключила телефон, чувствуя, как на душе становится тяжелее. Она посмотрела на мороженое, на капли, стекающие по стаканчику, и вдруг ощутила, как ее терпение лопнуло. Без колебаний она бросила стаканчик в урну. «Хорошо, что отец не знает, что я сегодня развожусь», — подумала она, и в этом осознании таилось горько-сладкое облегчение. Ее жизнь, полная противоречий и чужих ожиданий, наконец обретала форму, но форму, которую ее отец, Виктор Сергеевич, никогда бы не одобрил. Полина медленно пошла в сторону ВДНХ, будто физически пыталась отодвинуться от всех принятых решений за последнее время. Темные волосы, собранные наспех и все равно выбивавшиеся мягкими прядями, спадали чуть ниже лопаток и цеплялись за ворот кремовой блузки, той самой, которую она надела машинально, чтобы выглядеть нормально, хотя внутри все давно было не в порядке. Сначала на нее накатила волна городского гула. Рокот машин, села проспекта Мира, скучное бормотание громкоговорителя на остановке, отдаленный смех. Она шла, почти не замечая пути, пока асфальт под ногами не сменился широкими каменными плитами главной аллеи. И тут звуки начали меняться. Навязчивый шум города стал отступать, растворяясь в другом, более древнем и мирном гуле, в мерном шелесте тысяч листьев, вековых лип и дубов. Этот шорох был похож на долгий, спокойный выдох самой земли. Он заполнил собой все пространство между небом и ее собственными мыслями. Полина остановилась, закрыла глаза и вдохнула полной грудью. Тело, сжатое в тугой комок, начало понемногу разжиматься, отпуская напряжение из плеч. Здесь, в этом зеленом, дышащем сердце города, ее собственный внутренний шторм начал стихать, уступая место тишине, не пустоте, а чему-то цельному и плотному, на что можно было опереться. И у нее промелькнула мысль, как же хорошо и тихо без людей. ЗАГС Бабушкинского района, Москва. 20 июня 2012 года, 15 часов 05 минут. ЗАГС встретил ее запахом пыльных папок и дешевого освежителя с ароматом морской бриз, который в душный полдень казался издевкой. Это место напоминало холодный аквариум. Бледные бежевые стены, мертвенный свет люминесцентных ламп и пластмассовые цветы в углах. На лепестках роз, застывших в вечном цветении, лежал слой серой пыли, немой свидетель сотен чужих финалов.